9:06. Это радио «Говорит Москва». Программа «Подъем». Всех приветствуем. Сегодня 19 ноября, суббота. Ольга Данилевич.
Екатерина Родина, доброе утро.
Доброе утро. Я открыла сайт, где показывают популярность различных статей в социальных сетях. Ну, как это, медиаметрикс, ладно, уж скажу. И смотрю на заголовки, у меня просто волосы встают дыбом. Жена Марка Энтони подает на развод после его поцелуя с Дженнифер Лопес. Модельер Мишель Обамы отказалась шить для Мелании Трамп.
Радуйся, дура, хочется сказать той, которая подает на развод.
Которая.
Думаешь, что после Дженнифер Лопес ты будешь там целовать своего мужа.
А вот модельер Мишель Обамы отказалась шить для Мелании Трамп. Тебя никак не расстраивает это?
Нет. А что, не мне же отказали в конце-то концов? У меня все в порядке.
Понятно. Про Трампа очень много новостей, но, возможно, мы к ним вернемся. А сейчас мы, конечно, будем говорить про Москву и про то, что нас окружает.
А что ты врешь вот сразу?
Почему?
Мне кажется, надо начинать на самом деле не про Москву.
А про...
Конечно,
про
Петербург. Потому что, возрадуйтесь, товарищи, наконец свершилось. Особенно должна радоваться сейчас Валентина Матвиенко, потому что, наконец, служба русского языка Российской академии наук признала слово «сосулька» и «сосуля» равнозначными.
То есть можно говорить «сосуля»?
Можно.
«Игруша»? «Соса».
Так, ну, ты все опять пошла в свои утренники.
Прости, но у меня...
Что это за человек?
Ну, игрушка, сосулька. То есть можно упрощать, игрушка.
Мы поинтересовались у нашего коллеги из Петербурга. Как много, как часто люди говорят в Петербурге сосуля, думаешь, что по аналогии, возможно, как с курой, там, по ребрикам и всем остальным, говорят сосуля. Нет, говорит, нет такого распространенного слова в Петербурге. Одна Валентина Матвиенко.
Но теперь можно говорить сосуля. Если вас будут упрекать, вы ссылаетесь, пожалуйста, на службу русского языка Российской академии наук. А еще второй есть повод поздравить Матвиенко. Еще в 2010 году она обращалась к ученым с призывом создать метод очистки крыш от сосулек. Сколько прошло? Почти 7 лет. Почти 7 лет
прошли. Наконец!
И, наконец, Анатолий Рыбкин. Это человек, который изобрел первое средство, антиобледелительное устройство для водостоков. Для борьбы с сосульками работает она по принципу микроволновой печи.
А теперь важно. Я рассказываю, из чего состоит конструкция. Включает она в себя электронный блок СВЧ-излучения, который выполнен на каркасе с перегородками. Данный блок выкладывается на внутреннюю опору в воронке водостока. И таким образом сосули сбиваются сами. Ну, как бы не выдерживают нагрузки, видимо, колебаний и всего
остального. Так а смысл-то в чем? То есть они все равно падают на людей, проходящих мимо?
Я так понимаю, что они, раз они падают...
Или они тают, или они капают постепенно на наши шапки.
Может, и капают. Но на самом деле, если они падают, то вообще в этом смысла какого-то нет.
А если отключат свет, как это было в Подмосковье, на несколько дней,
то
тогда, возможно, эти устройства будущего, антиобледенительные для водостоков, для борьбы с сосульками, не будут работать, и сосульки все равно будут падать нам на шапки.
Но в
не
в виде
капелек, а в виде сосуль.
Есть, в общем, какая-то надежда, что вот она, борьба началась, возможно, она как-то модернизируется, эта борьба, и что-то будет еще другое придумано.
Пока, Оля, это устройство одно, новое устройство с помощью микроволнового излучения, которое работает, его установили на водосточную трубу на крыше здания комитета по строительству на набережной реки Мойки. Одно единственное устройство. Теперь будут наблюдать за одной единственной сосулей.
И ты знаешь, как достопримечательности Петербурга, там, ну, кроме, не знаю, Зимнего дворца,
да.
Эрмитажей.
А теперь,
вы можете
на набережной реки.
И посмотреть первое в России, видимо, да, устройство,
которое
борется с сосулями.
А ты представляешь,
причем борется
не сосулями,
потому что сосульками по определению еще пока не борются. В Питере должны бороться
только
исключительно с сосулями.
Я еще раз хочу рассказать, что автор изобретения Анатолий Рыбкин. Мне кажется, он должен заслужить какое-то признание. Мы пока не знаем успех.
Возможно, это будет Нобелевская премия.
Устройство, да.
Почему, в конце концов, у Боба Дилана есть, а у Анатолия Рыбкина еще нету?
36-й справедливо замечает, надо говорить Матвиенко, а не Матвиенко. Ну да, понятно, есть стихотворение уже, которое мы хотели вам процитировать еще раз. Но каждый год, или не каждый год, а как только появляется у нас повод поговорить о сосулях, все вспоминают это стихотворение.
Что там?
Я уж не помню,
дословно. В стакане вилла с ложей что-то там такое. Понимаешь, Пушкина все знаем. А вот этого неизвестного автора из интернета.
А сейчас
хотя, наверное,
нам слушатели напомнят. В сторону области, в районе санатория Подмосковья, Евгений пишет нам что? И отправляет фотографию. Что именно там? А, пробка большая, огромная.
На
или...
М4 ДТП с летальным исходом, пробка несколько километров в область.
Все, вот, понятно. Так что будьте внимательными. Ну и давайте тогда напомним, как с нами
связаться.
Ну давайте
служба новостей, надеюсь, тоже следит за этим.
Заинтересуется этим обязательно. Как с нами связаться? Есть телефон прямого эфира. Его номер +7 499
925-7373-948. Есть смс-портал, смс принимаемый. По коду 925, номер 8888-948. Письма пишите нам, info@moskva.ru. Дед Морозу написали, и нам написали. В Твиттере говорит МСК, наше ключевое слово, по которому мы видим ваше сообщение. В общем, все средства связи вам доступны.
720-й говорит, девочки, надо надевать шапы и ботины. Ну, тоже продолжай всю, да. всю ту же тему. Что мы с сосулями? Давай заканчивать. Потому что это не тема для обсуждения, на самом деле. Это было просто, чтобы вы порадовались, что наконец-то вот она, борьба эффективная, началась. Валентина Матвиенко не просто так говорила, в конце концов, о том, что нужно разрабатывать новые методы борьбы. Вот они, пожалуйста. Сосули официально включены в список правильных русских слов. Вместе с сосульками.
Вслед за Матвиенко мы тоже давайте мысленно вернемся в Москву.
Да.
И расскажем вам о том, что у нас тоже непростая ситуация ожидается в столице на выходных. Облачность, гололедица. Еще говорят, надвигаются ледяные дожди, аномально высокое атмосферное давление. Температуре воздуха не даст согреться порывистый ветер, местами будет идти снег. Кстати, странно, по некоторым источникам прогнозов погоды вечером у нас пойдет дождь.
Ну да, я тоже видела именно это, что сегодня до плюс двух и
дожди. И даже до плюс трех.
Да, да, до плюс двух, плюс трех, в общем, и дожди, а не снег. Поэтому имейте в виду, опять же, если вы куда-то собираетесь на личном автомобиле, то, ну, наверное, стоит задуматься о том, может быть, вам стоит пересесть куда-нибудь, потому что я подозреваю, что будет сложно на дорогах к вечеру.
Еще официальному порталу мэра и правительства столицы, заммэра по вопросам ЖКХ благоустройства Петр Бирюков сообщил, что пойдет дождь, переходящий в мокрый снег, усилится ветер и образуется гололед. В общем, коммунальщиков из-за непогоды переведут на усиленный режим работы. Точнее, уже в эту ночь, которая прошла, они должны уже были переведены быть на усиленный режим работы. Простите, уже режим погоды. Ну, правильно, усиленный режим погоды и поэтому усиленный режим работы. Около 10 тысяч единиц спецтехники и больше 300 аварийно-восстановительных бригад на случай обрывов линий электропередач, падения деревьев, рекламных щитов, дорожных знаков и аварий на объектах электроснабжения. Будьте внимательны.
413-й спрашивает, да. Когда, говорит, плюс? Будет солнце? Нет, 413-й, солнца не будет. Солнца не будет.
Солнце?
Я боюсь, что еще пару месяцев, возможно, не будет.
О чем вы говорите?
Будет дождь.
Просто плюсик маленький. Сегодня маленький плюсик, а завтрашнего дня, если верить прогнозам, опять в минус мы уйдем. И
завтра будет еще веселее на дорогах.
Да.
Выезжайте на коньках, что уж.
А вестибюли некоторых станций московского метро будут закрыты в выходные 19 и 20 ноября. Это вам пресс-служба метрополитена уже рассказывает. Например, восточный вестибюль Кузьминок, северный вестибюль Нахимовского проспекта, вестибюль станции Севастопольская, еще закрытый вестибюль станции Китай-город, Новоясеневская, северный вестибюль станции Марьино, Третьяковская, Воробьёвы горы, Менделеевская, проспект Мира, Октябрьская, Калужская, Рижская линии. Это станции. В общем, если вы услышали станцию, по которой сегодня или завтра хотите проехать, обратите внимание, что там существует ограничение в движении. Все это пресс-служба метрополитена.
Что касается погодных условий и дорожной ситуации, наверное, тоже все мы вам рассказали. А теперь, любимое мое. Любимое, потому что все мы года так примерно с 2014-го рассказываем о том, как тяжело, кризис, вот это вот все плохо, а между тем спрос на съемные квартиры в Москве в октябре превысил предложение.
Давайте поговорим об этом через секунду. Представляете, не хватает квартир для того, чтобы люди приезжали и их снимали. Там ценовой диапазон, если я не ошибаюсь, от 20 до 70 тысяч рублей в месяц. То есть это такой средняя по цене выборка.
25-40.
25-40?
Да.
Где же я видела 25-70? Ну да ладно, и что не хватает действительно квартир, правда?
А, максимальное превышение спроса на предложение квартир в аренду наблюдается, да, все, ты права, до 40 до 70 тысяч рублей почти в полтора раза. Кроме того, спрос на квартиры на 15% превысил предложение в ценовом диапазоне 25 до 40 тысяч рублей в месяц. В общем, все это говорит нам о чем? Что люди приезжают в Москву, очевидно, да? Правильно я понимаю же?
Или выезжают из своих квартир, пытаются их сдать повыгоднее и себе снять что-то подешевле.
Да, на самом деле тоже вариант. Почему? Так бывает.
В смысле, если у тебя квартира очень хорошая,
да.
В плане большая, а тебе не нужна большая, ты можешь переехать в однушку, снимать ее, но при этом зарабатывать больше.
Так тоже делают, да.
Серьезно? У тебя есть такие?
Да, есть такие знакомые.
Серьезно?
Да.
Ничего себе. Средняя месячная стоимость найма однокомнатных квартир эконом-класса в октябре, значит, выросла до 30 тысяч рублей, двухкомнатные до 38,5 тысяч рублей, трешки сдаются по 47 тысяч рублей в месяц. За год стоимость найма однокомнатных квартир снизилась на 2%. В общем, главная новость. За октябрь не хватило квартир. Все хотят снимать, а квартир не хватает. Может быть, нам слушатели
расскажут? Вы сдаете, снимаете, и можете подтвердить эту информацию или, наоборот, ее почему-то опровергнуть. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Говорит МСК-бот, телеграм, да. Говорит МСК-твиттер.
Да. Доброе утро. Вы сдаете или снимаете
Сергей
квартиру?
Москва. Я да, вот, Сергей. Знаете, что хочу сказать? Вот у нас в доме 127 квартир.
Так.
И я вот у консьержки спрашивал, ну там управляющий дома, из 127 около 70 квартир съемные. 70 квартир, это более 50%. Это я просто вам и говорю. Ну, на им этажом люди прут просто семьями. Бабушки, дедушки, все прут из городов сюда. Я вот разговаривал с семьей, я совершенно спокойно говорю, не сержусь на детей, кто сюда прет. Я чувствую, что они бедствуют. Они там все на нервах. Я хочу просто задать вопрос, потом, когда буду дальше слушать или звонить. Зачем семьи не прут с бабушками, с дедушками? Что люди не хотят жить на своей родине, где они родились, особенно старые люди? Зачем молодые...
А я вам объясню.
Людей?
У молодых людей рождаются дети.
Это проблема просто.
У молодых... Нет, ну по-свойски можно понять. У молодых людей рождаются дети. У молодых...
Я знаю. Я понимаю. Вот. Я вижу, что эта бабка ходит с этим внуком. Ну, в чем смысл? А зачем они приезжают? Они что, хотят заработать денег?
Так вы же сами с этого начали, что работы нет в некоторых городах России по сравнению с Москвой. Да.
Они не будут вечно. Они поработают год-два, они в ноль выходят. Ради чего приезжать сюда?
Не все. Но вы говорите по собственному опыту? Или
нет, это про то, что в ноль выходит?
Я не по собственному опыту говорю. У меня по собственному опыту получилось, что у меня все получилось. У меня не было с точки зрения, я бабушек, дедушек сюда не пер. А вот я не понимаю, я же чувствую этих людей, я чувствую накал злости, как они нервные, с ними нельзя поздороваться, они все, ну, не разговаривают с тобой, но это чувствуется, вот эти все приезжие.
Да ну вы что, а в моем голосе вы чувствуете враждебность, скажите,
или в моем? Я здороваюсь со всеми соседями, всеми бабульчиками.
Спасибо большое. Что я не заметила, что я огрызаюсь. Я
ты не заметила, а, видимо, такое есть. Ну, да, ты права, то, что привозят люди, которые переезжают в Москву, часто рожают детей и на время перевозят. И на время перевозят родителей. Это не какая-то постоянная история.
Нет,
возможно,
бывает и постоянно. Бывает постоянно. Потому что никого не остается, а смысл, если человек нужен, ну, семейный человек в Москве.
Ну, и, соответственно, если эти бабушки и дедушки сами, в общем, не
нет,
против.
Мы сейчас говорим о том, что какая-то тенденция, что переезжают в Москву из других городов России. Так это и было, это не новость совсем, никак. Просто почему-то в октябре обычно, знаете, приезжают студенты, вот в августе, в июле спрос увеличивается на съемные квартиры, на такие однушки рядом с университетами.
В июле-то почему? Не понимаю, почему они в июле приезжают?
Ну, потому что все сдают экзамены и уже начинают... У меня все знакомые, кто приезжал из других городов, все переезжают в июле, потому что в августе там начинаются какие-то сборы, какие-то отработки, и все равно все подыскивают жилье, чтобы потом... перед учебным годом сильно не беспокоиться. Смотри, еще
мне
пишет...
кажется, в сентябре, в октябре как раз, знаешь, почему снимают? Потому что многие приезжают, например, кто студент, ну, пока еще абитуриент летом, они приезжают, там живут на месяц, да,
вообще...
пока начинается, не обязательно вообще жить. У знакомых каких-то там, у друзей, у десятых там родственников через пятое колено, там, не знаю, что-нибудь. А потом в какой-то момент, ну, через месяцок уже как-то...
В какой-то момент в октябре.
Переезжают. Ну, возможно, да. А почему нет?
Смысл в том, что он сытый в Москве. Это Нилс отвечает нашему слушателю, который только что звонил. Ну, не знаю, в октябре снял квартиру за 20 тысяч, но, правда, в Бирюлево. А что еще, когда будет солнце, мы не знаем, правда.
Какой вопрос сейчас, самый животрепещущий просто.
7373948, телефон прямого эфира. Давайте как-нибудь еще пообсуждаем. Кто знает, что за спрос, за такой скачок, не хватает квартир в Москве съемных, а люди
связано?
Хотят снимать. Именно в октябре. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
Здравствуйте.
Вот сам я москвич.
Да.
Квартиру снимаю в поселке Володарского, а супруга моя, дорогая, любимая, она приехала покорять Москву из Башкирии.
И а вот, вы вместе живете? Вы так говорите, как будто бы в разных местах. Супруга отдельно, а вы не отдельно. Отдельно, нет?
Не-не-не-не, мы живем вместе, все хорошо, да.
Да.
К слову, после речи предыдущего слушателя хочу сказать, что ну вот что приезжается. А в регионах не так все хорошо, но вот супруга нашла меня, у нас все замечательно.
Видите, она не работу нашла, а вас нашла. И это даже в 100 раз ей круче и лучше повезло, нежели бы она приехала, наверное, не вас искать конкретно, а, наверное, работу, а нашла вас.
Ну, конечно. А еще в силу того, что я много лет занимался недвижимостью, я могу сказать, что Ну, вряд ли. Спрос превышает предложение сейчас на рынке.
А что вы думаете, почему такие данные? Да? Врут?
Ну, я вот не вижу, чтобы спрос превышал предложение, поскольку я в этих кругах общаюсь, и я общаюсь со своими коллегами, там, бывшими, кто сейчас занимается сдачей в аренду. Ну, квартиры есть съемные, снять вообще не проблема. Где хотите, в каком районе, за какие хотите деньги, вы легко снимите жилье. Другой вопрос, что они не хотят снимать, потому что очень много объявлений с представителями квартироздателя. Это, то есть платить комиссию вот сейчас не особо люди хотят, поэтому...
Ну, их никогда не хотел никто платить комиссию, но это какая-то давняя история.
Согласен. Ну, есть предложение. В общем, рынок, в принципе, живой. Я не скажу, что там какая-то там большая такая стагнация в этом рынке. Но есть предложение, то есть, в принципе, не проблема снять.
Тогда скажите по-другому немножко, задам вопрос. Если нам вот рапортуют, что на 19,5% примерно процентов спрос превысил предложение, с чем это может быть связано? И, может быть, нас хотят натолкнуть на какие-то мысли и искусственно повысить цену на квартиры?
Искусственно повысить цену на квартиру не получится, потому что искусственно не повышен доход жителей.
Да, но, если говорить, что нет квартир.
Да нет, ну как нет квартир? Есть квартиры. Я не знаю, кто такую информацию дает, откуда они статистику берут. Но есть элементарные ресурсы интернета. Это различные порталы, где можно посмотреть, позвонить, прям выбрать 50 квартир, посмотреть, сколько из них сдано, сколько не сдано, сколько фейк, сколько нет. Ну и, в принципе, это несложно, потому что я не знаю, куда они 19,5% превышают.
Понятно. Спасибо большое. Ну, в общем, вы не подтверждаете. Ну, так, на всякий случай, чтобы вы понимали, это не наша информация из главы, это агентство, дают информагентство со ссылкой на исследование риэлторской компании, не буду называть какой, не будем делать рекламу. Ну, есть какие-то эксперты, видимо, в этой сфере, которые говорят о том, что спрос превышает предложение. Есть у вас еще какие-то свидетельства? Вы можете подтвердить эти цифры и знаете, почему так происходит. 7373948. Здравствуйте.
7373948. Телефон прямого эфира. Кстати, я хочу обратить внимание, что нам пишут, может быть, мы не так часто называем, да, говорит МСК, это в Твиттере наше ключевое слово. В Телеграме говорит МСК-бот. Телеграм, да. Телеграм можно писать. И смски плюс 7-925-48-948. Что происходит, непонятно. Давай еще спросим, и тогда уже у нас есть о чем поговорить дальше. Здравствуйте, доброе утро.
Да, здравствуйте. Я хотел сказать, что я вот сам москвич, да? И снял квартиру буквально вот в сентябре. Могу сказать, что с этим проблем никаких совершенно нет. Другое дело, что я не очень хочу платить комиссию, но на этот счет есть соответствующие сайты, не буду их называть. Ну, соответственно, там либо минимальная комиссия, либо...
Ну, смотрите, вы говорите все-таки про сентябрь, а мы говорим, что в октябре вот этот спрос превысил предложение.
Ну, знаете, сентябрь-октябрь, все-таки начало учебного года, мне кажется, не сильно, не слишком большая разница. Я уверен, что и сейчас я бы без проблем снял квартиру, в принципе, не знаю.
А скажите, почему вы снимаете? Вы говорите, вы москвич, почему снимаете?
Да, ну, у меня квартира находится ближе к МКАДу, а мне хочется жить в пределах Третьего кольца, и...
Вы свою сдаете, соответственно.
Да, я свою сдаю, меньше площади снимаю, больше, как бы доход позволяет, в принципе. Поэтому
нет. Вы не выигрываете за счет съема?
Нет, совершенно не выигрываю.
Сдачи аренды.
Я выигрываю за счет местоположения, потому что тратить время на передвижение от МКАДа и жить в пределах Третьего кольца совершенно иная разница.
А у вас случайно снимают квартиру не москвичи тоже?
Вы знаете, не москвичи снимают, поэтому...
Я думала, москвичи. Может быть, те, которые хотят ближе к природе, от центра Москвы избавиться, где паркуются платно.
И сыграть на разнице свою, сдавать тоже в центре, а снимать где-нибудь за пределами.
Ладно, спасибо огромное. Вот Москва, конечно, удивляет, потому что те, кто живут тут от рождения несколько поколений, могут сдавать свои квартиры в других районах, снимать для того, чтобы ближе было добираться до работы и так далее.
Вот 87-й пишет, многие снимают просто ближе к работе. Ну, то есть квартира у них где-то остается, их квартира, поэтому, может быть, искусственно создается такой большой спрос из-за того, что сами же москвичи, имея квартиру где-то в другом районе, снимают ближе к работе. И нам не хватает. Приезжим,
хорошо. По поводу того, почему может спрос на съемные квартиры в Москве превышать предложение, ну, у нас есть много новостей экономических. Во-первых, бюджет приняли, наконец, этот документ. Очень серьезно углубляться мы не будем, но просто знайте, что многие называют его жестким. К жесткому бюджету, говорит Володин, удалось перейти в Госдуме. И еще некоторые комментарии. Вот, например, вице-премьер Аркадий Дворкович заявил в рамках второго Всемирного зернового форума в Сочи, что цены на продукты в России российских магазинах соответствует ситуации в стране. То есть люди хотят видеть на полках качественные, доступные по цене продукты и, конечно же, предпочтительно произведенные в своей стране. Потребителям хочется, чтобы цены на продукты были ниже, но они ровно такие, какие мы можем себе позволить в настоящей ситуации. Цены на продукты сейчас в России ровно такие, какие мы можем себе позволить. Я просто без комментариев хочу поставить на голосование это утверждение. Вы согласны с этим утверждением? Тогда 134-21-35 по коду 495. 134-21-35. Дворкович говорит, что сейчас цены на продовольствие, на продукты в России такие, какие мы можем себе позволить в нынешней экономической ситуации. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Еще что мы имеем к настоящему моменту по поводу доходов. Медведев надеется на продовольственное самообеспечение России. Ну, все мы, конечно, тоже надеемся. Это не значит, что оно есть. Безработица в России возобновила рост. Безработица в октябре вновь стала расти. Обратите внимание, в октябре.
В октябре стала расти безработица, а спрос...
Спрос на съемные квартиры. А в сентябре до 5,5% практически в государственных учреждениях службы занятости населения в качестве безработных было зарегистрировано 800 тысяч человек, в том числе 0,7 миллиона получали пособие по безработице. По предварительным данным, число экономически активного населения нашей страны в октябре составило 76,5 миллионов человек или 52% общей численности населения страны. А раньше сообщалось, что безработица в России снижение прекратила. Но вот теперь возобновила рост безработицы в России. И еще реальные доходы наши с вами снизились на 6%. Об этом сообщает Росстат. Реальные располагаемые денежные доходы — это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен. В общем, наши с вами чистые доходы.
Ну, продолжается у нас голосование. Вы подтверждаете или опровергаете утверждение Дворковича о том, что граждане России могут позволить себе продукты по существующим ценам. Все соответствует нашим ожиданиям. Так, телефоны, напоминаю. 134-21-35, да, действительно, цены такие, что
продукты,
вы можете себе позволить.
Цены на продукты ровно такие, какие мы можем себе позволить в нынешней экономической ситуации. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Голосуем пока.
Надо сказать, что до этого еще премьер Медведев говорил, что страна вернула себе статус одного из ведущих игроков на мировом продовольственном рынке. Помните, нам там долго рапортовали о том, сколько мы экспортировали зерна, сколько мы его произвели, и вот это все. И как раз на этом фоне делает заявление Дворкович, с которым вы либо согласны, либо не согласны, и поэтому голосуйте.
64-й просто рассказывает... Ну как? Про то, как он живет. Я снимаю, чтобы с тещей не жить. Двое детей. Не могу полгода сдать двушку, рассказывает 654-й. Все хотят, чтобы было суперкомфортно, но за 3 копейки. 219-й — это очередной риэлторский вброс, чтобы оживить рынок аренды. А многие снимают ближе к работе. Это вот все ваши комментарии по поводу съема квартир в Москве. Говорят, в октябре спрос превысил предложение. И напомню, у нас идет голосование. Мы его оставим на новости?
Нет, пусть оно сейчас продолжится. Может быть, у кого-то есть очень быстрый комментарий на эту тему.
7373948, телефон прямого эфира. Доброе утро.
Я знаю... Здравствуйте, девушки. Сергей Москва.
Доброе утро.
Я знаю прекрасное средство. Вот, надо сесть на кухне в позе лотуса на коврик и 333 раза спеть нараспев «Обама-чмо, Обама-чмо».
Средство от чего?
Я не знаю, но, видимо, от чего-то помогает нашему слушателю. Не знаю, от чего. Если работать только на продукты и коммуналку, то вполне хватает, пишет 900. Ну, то есть, в общем, да. Кто-то у нас еще говорил, наши доходы падают, а у Медведева с Дворковичем все путем, пишет Юрий.
Если работать только на продукты и коммуналку, то да, отвечает 900-й. Мы оставляем голосование еще на 3 минуты, еще раз его повторяем. 134-21-35. Да, вы согласны, что цены на продукты в России ровно такие, какие мы с вами можем себе позволить в нынешней экономической ситуации. Да, 134-21-35. Нет, не согласен, 134-21-36. 9:30, информационный выпуск.
Па-па-пам. Просто решила допить, почему бы нет?
Почему бы
могу
нет? Себе Ольга Данилевич,
можете Екатерина Родина, доброе утро всем тем, кто только сейчас к нам присоединился. У нас до новостей было заведено голосование. Катечка, озвучите. Извините, Екатерина.
Нет, я про другое слово.
Ничего страшного.
Да? Все хорошо?
Ну, что сделаешь уже?
Дело в том, что есть у нас заявление Дворковича. Он утверждает, что у нас такие цены сейчас установились в России и на продукты, которые могут себе позволить все граждане России. Да, с этим согласились 9% наших слушателей, 91% не согласились. На самом деле, конечно, предсказуемо было голосование, предсказуем был результат, но я бы хотела тогда узнать, сколько же людей, сколько человек в процентном соотношении согласились с высказыванием Дворковича. И согласились почти каждый десятый. А все время, когда шло голосование, там минимум 10%, ну вот в конце, видите, 9%. Напомню, что Дворкович говорит, цены на продукты ровно такие, какие мы можем себе позволить в настоящей ситуации. Тут же Абдулхамид начинает цепляться к словам, каким прибором измерял Дворкович, насколько они ровно такие, что это такое. А я вам скажу, что вот из той серии... Бывает, знаете, заголовки читаешь и понимаешь, что вот ровно такие, неровно такие, кто вообще придумывал. 300-летний кал датского епископа рассказал о диете 17 века.
Божечки. Ну.
Во-первых...
Сейчас вот... как я уместно, да? Ну.
Очень уместно. Я просто к тому, что бывают такие заголовки, бывают такие фигуры речи и высказывания, что вот видите, даже то, что остается после человека и... оказывается, хранится столько лет, может говорить и рассказывать о, например, диете того времени. Ну что, 7373948, телефон прямого эфира. Цены на продукты у нас ровно такие, насколько обокрали и обожрали свой народ. Это 111-й ругается. Дальше. Все то же самое. Тут из нас хотят сделать риэлторское агентство, потому что некоторые
предлагают квартиры в Бирюлеве.
Предлагают, говорят, что не могут сдать квартиру свою в Бирюлеве, например. И тут же появляются другие сообщения. А телефончик? Не подскажете, где там сдать? Все идет к тому, что овощи и фрукты придется выращивать для себя самому.
Я смотрю, у нас много, на самом деле, знаешь, таких оракулов среди слушателей, потому что...
Предсказывают?
Да, предсказывают. Договорится Дворкович. Дворковича скоро посадят. Да что же вы такие злобные-то, а? Утро еще, суббота, люди не проснулись, а вы уже хотите кого-нибудь посадить. Выросла нация.
Продолжаем мы считать деньги, но только будем теперь...
Чужие.
К проблеме. Ну как чужие? Ну да, если у нас нет с тобой автомобилей, то, конечно, мы будем считать
чужие
деньги. И хотим оттолкнуться от сообщения. Вот когда мы говорили о том, кто москвич, не москвич, приезжает сюда работать, снимать квартиру, нам поступило сообщение, вот жалуется наш слушатель, что родился на Тверской, всю жизнь свою прожил на Тверской. Вот, родился на Тверской, вырос, выучился на Тверской. Мне что теперь, за бабки там парковаться, не понимает ИБИ, это в Твиттере сообщение. Ну, получается, что так. И вообще, в Москве, если вы не знали, на благоустройство районов направили почти 3 миллиарда средств от платных парковок. И вы знаете, со 2 же декабря увеличится сбор.
Стоимость.
Плата за парковки в некоторых местах 200 рублей. И это считают многие перебором. Ну, что делать? Вот...
Есть какой-то выхлоп, как говорится. От того, что все эти деньги с вас собирают, с нас не собирают, у нас, Катя, нет машин. Хотя нет, что я говорю, так у тебя-то есть...
Я не вожу. Смотри, 3 миллиарда рублей в этом году поступили в центральный, западный, северный, северо-восточный, северо-восточный.
Ну, в общем, везде, что-то я не вижу.
В округа всей Москвы. Почему мы перечисляем, не очень понимаю. А также в Зеленоградский административный округ 100% средств идут на решение проблем жителей. Конечно, очень бы Оль хотелось проверить эту информацию.
Хотелось бы понять, на что
как.
Именно в моем районе, например, идут деньги. На то, что у меня чистит, например, во дворе снег.
Смотри, как загадочно говорят. Всего на средства, вырученные от парковок в разных районах города, запланирована реализация около 5000 мероприятий. Что это за мероприятие? Может быть, кто в курсе, кто знает, 7373948, телефон прямого эфира. Вот вы узнавали. Я знаю, что есть активные граждане, горожане нас слушают, которые добиваются, отстаивают свои права через различные сервисные порталы правительства Москвы. И вот они наверняка точно знают, на что именно пошли деньги от парковок платных. 7373948, телефон прямого эфира. Знаете ли вы что-нибудь об этом? Здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро. Нет,
алло.
Да.
Здравствуйте. Знаете ли вы, на что пошли деньги от платных парковок, например, в вашем районе?
Я чуть опоздал, но хочу вам сказать, что Бирюлево — это не худший, один из лучших районов Москвы.
А
это
кто-то говорил
на то, что как Трамп выиграл у Клинтон. Говорили о том, что он заведомый проигрышник, что он маргинал, что он и так далее.
Спасибо. Сравнение гениальное, мне кажется. Вот Трампа недооценивали, а Трамп, видите, кто теперь? Бирюлево сейчас недооценивают, а Бирюлево
что дальше?
А знаете, что
через пару лет?
Вот что дальше? А Бирюлево станет чем?
Бирюлево будет
что?
В ЦАУ просто, мне кажется, через пару
или
лет.
Или ЦАУ будет в Бирюлеве.
Ну, или так.
7373-948, телефон прямого эфира. Есть среди наших слушателей активные горожане, которые знают, узнавали специально, видели эти бумаги, документы, на что в вашем районе были потрачены, будут потрачены деньги от платных парковок? Доброе утро.
Ну, совершенно точно вчера узнал,
да,
что все складывается в одну большую чашку на уровне правительства Москвы.
Так.
И каждый район ничего не получает. Ну и хочу...
А каким историком... образом... Секундочку, нет, тут интересно, что...
Я историк автомобилизма.
Нет, я хочу вас спросить, откуда вы знаете, что это никуда не идет? Ну, в смысле, вам какие-то документы...
Интервью депутата одного из округов прямо по телевизору. То есть он четко с этим разбирался, и, ну, естественно, независимый, не... партия власти, вот. И он, значит, сказал, что не распределяется, то есть, ну, как всегда, бардак. Вот. Ну, надеюсь, это все потом приведут в порядок. Mm-hmm. А, ну, самое интересное, что сейчас вот в районе Люблино, представляете, где это окраина, да?
Да.
Разметили Краснодарскую, Ставропольскую, Совхозную, Белореченскую, это вообще край Москвы, почти МКАД. А, все будет до Нового года платное. То есть это удивительно просто, при том, что люди клялись, что дальше Бульварного кольца сначала они не выйдут. Какова цена их словам? И еще очень интересно, почему действительно местные жители должны платить? С какого непонятно перепугу?
Потому
человек
что...
живет там, почему он должен вообще платить? У него должно быть бесплатное место. А то получается...
Но у него, видимо, бесплатное место будет только у себя во дворе. Ну как?
Нет, ну во дворе... Почему? Если нет во дворе стоянки, вообще в принципе, то есть бывает плотная застройка такая, но нет во дворе стоянки, он стоит снаружи перед домом своим, на улице, где всегда всю жизнь стоял, где стоянка не запрещена. Почему он должен платить? По-любому у него должно быть одно резидентное бесплатное место. Вот эти штуки, которые чиновники устраивают постоянно, не спрашивая ни о чем народ.
Знаете почему? Просто потому же, почему и в центре, например, люди, которые живут на Тверской, не могут поставить на Тверской свой автомобиль. Ровно потому же это не могут сделать в Бирюлеве, там, в Люберцах, не знаю, еще где-нибудь. В Люблине, простите, что-то я перепутала все на свете. Так вот, они не могут поставить эти машины ровно потому, что другие автомобили не проедут. Если все поставят свои машины, машин стало много. Ну, мне кажется, это элементарно.
Спасибо. Но в Швейцарии платят все, Абдулхамид сразу говорит. Зачем на Тверской личная телега? Там достаточно общественного транспорта.
Ну, люди-то ездят еще куда-то.
Ездят.
Ну, я не знаю, за город ездят. Им же нужно где-то машину эту оставлять. Я нисколько не оправдываю эту меру о обязательных платных парковках в Москве. Просто я пытаюсь это понять. Мне кажется, вам легче это понять, как автомобилистам,
если
чем мне, как
люди
пешеходу.
Если люди принимают какие-то решения, они не всегда делают назло другим людям. Наверняка есть обоснования, которые могут подтвердить правильность того решения, которое принимается.
Но мы, на самом деле, все равно спрашиваем о том, куда уходят деньги, которые собираются с платных парковок. Нам рапортуют, что это идет якобы на благоустройство отдельных территорий в Москве.
Обустройство лиц, содержание объектов, создание условий для доступа малобамильных групп граждан к городским объектам. Средства от платных парковок направляются на софинансирование установки шлагбаумов во дворах, вошедших в зону платной парковки. Вы это все наблюдаете? Расскажите нам, есть у вас свидетельство? 7373-948. Здравствуйте.
Здравствуйте, Игорь. А вот по свидетельствам я могу сказать, что вот у нас спортивную площадку за счет парковки сделали. Ограды на кладбищах. Ну, вот эти вот заборчики маленькие.
А вы узнавали? Вы активный вот горожанин и специально спрашивали, а вот за чей счет и почему вам делают? Я вам отвечу.
Да.
Серьезно?
Еще закупили краски, чтобы разлиновать другие дороги.
Угу.
Под платные парковки. А вы знаете, я противником этих платных парковках хочу сказать, а где у нас в Конституции написано, что если человек купил автомобиль, город обязан предоставить ему бесплатную стоянку?
Ну, я так понимаю, вы не автомобилист, да?
Почему? Вот я сейчас за рулем еду.
А, вот оно как. Понятно, спасибо огромное.
Слушай, видите? У меня, знаешь, какой вопрос в этом смысле? Если детские там какие-то площадки, если тротуары, бордюр возле дома, все строится за счет денег, которые собраны были с платных парковок, как мы жили до этого? Откуда брали деньги до этого? И куда теперь эти деньги уходят?
Я тебе скажу,
не знаю,
что...
там отчисления на что?
Если раньше не было денег с платных парковок, и написать, и попросить поставить бордюр или вот пандус для маломобильных граждан, все равно власти Москвы должны, обязаны были поставить то, что требуется.
Вот поэтому я и спрашиваю, если раньше их ставили, то ставили за какой счет?
Кажется, что должно вот сейчас...
Государство от сердца
отрывало? Нет, деньги хлынули от платных парковок, должно вот просто преображаться. Ты знаешь, заходишь в подъезд вечером, утром выходишь, ты видишь, что двор меняется на глазах. Новый забор, чуть ли не ковровые красные дорожки все вокруг. И ты не понимаешь, откуда такое богатство? А тебе говорят, так парковки платные. А тут получается, что ты выходишь, и все как обычно. Покрасили раз в год урну, все как обычно. А тебе говорят, вот теперь в этом году урна покрашена на деньги, собранные с платной парковки. Ты говоришь...
А, ну ладно тогда.
Понятно. Вот мы не видим такой разницы сильной. То есть если бы собирались большие деньги и делалось
возможно,
гораздо больше сейчас, чем раньше. Возможно.
Возможно, мы зажрались и просто не замечаем, что все теперь меняется чуть быстрее,
что
чем
урна,
это было,
например, желтая, а не зеленая.
Да, что урна желтая, причем желтая и уже дважды покрашена.
7373948. Доброе утро.
Добрый день.
Здравствуйте.
Уважаемые девушки.
Да.
Давайте обсудим вопрос вот какой. Я старый автомобилист, но сейчас на машине не езжу, зрение не позволяет. Вынужден пользоваться метро. Скажите, пожалуйста, вот у меня в метро второй год ремонтируется подземный переход. И это не только у меня, по всей Москве. Угу. Может быть, ваши слушатели скажут, что происходит у них. Всюду мы ходим, как будто бы среди стройки, обшарпанные стены.
Спасибо огромное.
Я могу не как наш слушатель, но как наш ведущий сказать, что у меня ровно так же. У меня тоже происходит ремонт переходов. Не два года, это длится неправда. У меня длится гораздо меньше. И в других местах я тоже видела, и там тоже не два года длится. Так вот, они одну, например, стену закрывают, там что-то ремонтируют, дают тебе проход. Сейчас у меня, например, ну, уже пару месяцев назад, мне открыли вот эту стену, которая была закрыта, она там все красиво, да, и закрыли другую. Медленно, но делают.
А, и кроме того, не первый день стройка в Москве. Сколько мы уже говорили об этом, сколько обсуждали, но стройка сейчас во всей Москве проходит, в центре. Особенно летом активно мы это обсуждали. И, наверное, пришел к выводу каждый сам для себя, что мы напомним нынешнего мэра как человека, который... делает ремонт везде в Москве. Ремонтирует, переделывает Москву, что-то. Чтобы ездить куда-то, личную телегу можно держать за МКАД. Это опять про личную телегу. 397-й. Угу. Депутаты.
Я прям представляю, как вы
знаете,
такие
у них.
Пересели, угу. Значит, на автобусе, там, не знаю, на троллейбусе и едете за МКАД, чтобы взять там машину и куда-то поехать.
119-й. Да-да.
Вам нужно, например, в какой-нибудь большой магазин, там не будем называть какой, особенно если в мебельный, и вы тоже так в одну сторону за МКАД там поехали за автомобилем, там сели в него, куда-то тоже доехали, а он у вас не заводится, потому что он стоял у вас там месяц. Вы же по центру не ездите?
В дорожный налог входят места стоянок. Пишет нам слушатель. Еще пишет, в Конституции зато написано про бесплатную медицину и что? 119. И что? У нас что, нет бесплатной медицины, скажите мне, в стране? Есть. А что тогда? Украсят Москву на Новый год, 99-й пишет в итальянском стиле. Вот нам и счастье. Дыры в бюджете в одном месте заделываются, сборами в другом. Это сообщение от Василия. Кризис никто не отменял, тот же Василий пишет. И сокращения по поступлению в бюджет по другим позициям сократились. Кроме того, добавлю я от себя, краска-то подорожала.
Вот.
Потому что наверняка импортная. А если даже наши, все равно все товары дорожают. Видно. По поводу...
Ты того, все объяснила.
Да, того, как ездить в центр. У нас же еще есть прекрасная новость. И мы сейчас все объясним. Вот тут тому человеку, который говорит про телегу, уже сотый раз пишет, которую надо парковать не в центре. Зачем вам в центр с телегой? Вы будете не с телегой, а с шашечками ездить в центр, потому что есть такой прогноз. Повышение стоимости платной парковки приведет к увеличению спроса на личное такси. Многие москвичи договариваются с таксистами, используют их машины вместо личного транспорта. Сами же таксисты жалуются на нехватку парковочных мест и неграмотное их расположение. Это «Московский комсомолец» пишет, и это уже не новость, но вот говорят, со 2 декабря массово пересядут на такси, потому что парковаться невозможно дорого будет в центре Москвы.
Таксистам, кстати говоря, парковка платная же тоже, нет?
Ну ты же за такси платишь.
Я понимаю, но просто пока мы такси...
Это не твоя проблема.
Это проблема таксиста.
Это проблема таксиста. Да, так это или нет, позвоните нам. 7373-948, телефон прямого эфира. Вот сейчас отбиваю все звонки. Позвоните нам таксисты, которые вот в предвкушении увеличения спроса, как на квартиры, а теперь на машины ваши будет увеличен спрос, потому что все в центр будут ездить на вас. 7373-948, телефон прямого эфира. Так это или нет? Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот тут мужчина говорил о том, что где написано в Конституции, что если купили машину, должны предоставить парковочное место. Так вот я хочу сказать, я купила не машину, я купила квартиру.
Угу.
Ну, так если я купила квартиру, мне можно предоставить уже парковочное место, если не предусмотрен гараж подземный?
А это написано где-то? Вы начали с
Конституции. Не написано, просто в нормальных цивилизованных странах это так.
В каких, например?
Ну, есть
странно. Поплыли. 7373-948, телефон прямого эфира. Да, проблема есть с парковочными местами. И много раз обсуждали, когда строят огромные дома, как их называют еще муравейники, где очень-очень много квартир, а парковок вовсе не строят. Или парковку строят, но она настолько маленькая, что там на 10 квартир одна машина. Все это понятно. 7373-948, телефон прямого эфира. Мы сейчас говорим.
Мы ждем таксистов.
А такси. Говорят, как только увеличится цена на парковке, после 2 декабря это произойдет 200-300 рублей в час, то личным такси будут пользоваться почти все, кто ездит в центр по будним дням. 7373-948. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Ирина. Ну, конечно, такси будут пользоваться. Я хотела о другом сказать. Вот я сейчас еду по Тверской. Стал широкий тротуар, заузили проезжую часть.
Да.
А я помню, как 10 лет тому назад можно было спокойно припарковаться на Тверской. Никто никому не мешал. И вообще где угодно.
Ну, и это все было 10 лет назад, когда было другое количество автомобилей в Москве.
Да, зачем автомобилей столько же было, только под Москвой.
Нет.
Так страшно, не застраивали.
Не было 10 лет назад столько автомобилей в Москве. Не было.
Спасибо.
Не было. Опять же,
я даже не знаю, как встрять между вами, потому что как проверить.
Не было, потому что, ну, этой статистике я правда верю. Потому что с каждым годом количество автомобилей, с каждым годом увеличивается. И 10 лет назад, ну, прям смешно.
А еще вот 10 лет назад были узкие тротуары, но сейчас-то сделали тротуары для того, чтобы мы с тобой ходили безмашинные.
Мы с тобой вдвоем.
А мы наслаждаемся этим? Вот ты заметила, что по Тверской гораздо легче и лучше стало?
Меня смущает только то, что на этих широких тротуарах это очень хорошо, конечно,
клумбы.
С одной стороны. Да, то, что деревья поставили. Но, например, когда ты там едешь, идешь в потоке людей, потому что там много людей ходит, тебе приходится так или иначе обходить эти деревья и вот какие-то клумбы,
и
в которых...
там клумбы квадратные.
Да, там, где нет, например, деревьев, там тоже какие-то выступы непонятные. С одной стороны, хорошо и красиво, с другой стороны,
красиво.
Это все еще неудобно. Да, мне нравится. Почему нет? Ой, сейчас, ладно. Вкусовщина пойдет, неважно. Мне какая-то такая хорошая это была сообщение. А, вот, 54-й писал. У нас уже есть Дональд Джонович Трамп. Что же нам еще хронякам надо для счастья? Это правда.
Давайте авто вообще
запретим. Можно жаловаться.
Федор пишет, успокоимся. Машину надо продавать, это групп на колесиках, 111-й. Выдавливают бедняком за МКАД. Где, как известно, жизни нет, это 111-й. О, как! 7373-948, телефон прямого эфира. Правда ли, что вы собираетесь чаще пользоваться в декабре такси, услугами такси, потому что подорожает плата за парковку? Так это или нет? Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
Хотел бы высказаться. Как
пожалуйста,
по поводу...
высказывайтесь по поводу такси и стоимости парковок.
Да, я живу как раз в Москве, и квартиры снимаю, и на машине езжу. Uh-huh. Могу сказать следующее. Значит, скорее всего, здесь какая-то информация не совсем ясная. Ну, например, в последнее время мы снимали в Москве квартиру, но в связи с падением зарплаты мне пришлось уехать в ближайший пригород. Я поменял квартиру, снимаю сейчас дешевле. Проблем действительно с этим нет. Второе. Жили в район метро Выхино. Там район Казанец Красный, забит машинами так, что там проехать без специального, наверное, обучения невозможно. Была парковка где-то на 1000 машин. Года два назад, где мы спокойно ставили машину. Потом она закрылась, место пустое. Мы писали в «Активный гражданин», нам ответили, что это место под парковку вообще не предусмотрено, и парковки там не будет. Вот примерно забота о, так сказать, автолюбителях и о, так сказать...
Понятно.
Жизнь людей.
По поводу такси, говорят...
Ну, такси, скорее всего, нет, потому что на машине доезжаю до когда-то где-нибудь, или просто пользуясь транспортом удобным, там, электрички, метро и так далее. А езжу на машине только выходные, в основном с детьми.
Понятно, спасибо огромное. Вот Жорж пишет, в любой стране Европы, если нет парковки у дома, жилье никто не купит.
Покупайте квартиру с парковочным местом в гараже, тогда и качайте права, Абдулхамидович.
А парковочное место просто стоит как половина квартиры.
Сколько машин в семьях, задается вопросом Денис Пи, у папы, у мамы, у сына, у дочи. Александр Черкун, дешевле нанять водителя для того, чтобы он стоял с вашей машиной в пробках? Ну, на самом деле, вот как раз мы об этом и говорим, что в связи с повышением стоимости парковки, особенно в центре Москвы, возможно, и так предполагают, по крайней мере, некоторые специалисты, что люди начнут больше использовать услуги такси для
потому
того, чтобы
что
перемещаться в Москве. Это будет выгоднее, да. И мы у вас хотим спросить, возможно, вы тоже об этом уже думаете. Возможно, в связи с этим вы куда-то собираетесь отправить свой автомобиль на долгую стоянку до лета или, там, не знаю, еще до какого-нибудь сезона другого. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Я, знаете, хотела сказать, я мама с двумя детьми, и мне очень часто приходится ездить. Во-первых, я каждый день вожу сына на тренировку, то в бассейн, то на гимнастику, и везде платные парковки. Было 40 рублей, со 2 декабря будет уже 60. Тренировка идет 2 часа. А доехать на метро крайне проблематично, потому что от моего дома до метро надо ехать на автобусе, и там от метро надо ехать тоже на автобусе до места нахождения спортивных школ. Вы понимаете, что вот эта вот мера, она, получается, принуждает меня просто отказываться от спортивных занятий для ребенка. То же самое я хочу сказать про больницы, которые находятся в центре. Например, та же Морозовская, где нам довелось летом побывать, я не могла припарковаться вообще, потому что на такую огромную больницу совершенно очень маленькое количество парковочных мест, даже платных.
А больница тоже находится так далеко, что нужно ехать на автобусе, на метро и на автобусе?
Знаете, с больным ребенком вы не поедете на метро, на автобусе. И то же самое Филатовская больница, которая находится в пределах Садового кольца, и там вообще нет парковочных мест. Вы понимаете, что в больницу ездят обычно нездоровые люди. А с
обычно...
больными детьми, которыми вы поедете на машине.
Это правда, но больницы обычно чаще всего, они недалеко от дома, как раз для того, чтобы можно было больных людей,
Нет, вы знаете,
людей,
это поликлиника детей... недалеко от дома. Больница специализированная, например, куда направляют из поликлиник тех детей, которые не могут, ну, где поликлиники не оказывают те услуги, которые оказываются в больнице. Дополнительное обследование, госпитализация. А вот, например, у меня ребенка госпитализировали, и мне нужно было каждый день приезжать к нему, там, привозить там еду или что-то, с ним посидеть. И я машину оставляла на 8-9 часов около этой самой Морозовской больницы и платила по тарифу.
Ну, опять же, вы же могли уже...
Вы понимаете, во сколько вообще вот это все обходится? Родителям,
скажите,
у которых есть дети,
скажите,
не один
пожалуйста,
ребенок.
Ваш,
так,
ваш ребенок
Морозовская не так ли далеко ваш от метро находится?
Ну и на самом деле, когда ребенок уже госпитализирован, вы-то могли ездить не на машине, в чем проблема? Я понимаю, когда ребенок правда болен.
Да нет, и я лично сталкивалась
просто если,
с тем, что...
Если вы приезжаете туда на 8 часов, вы об этом знаете, это будет стоить дорого. Езжайте на такси, езжайте на общественном транспорте. В чем проблема? Чем жаловаться?
Вот... Есть больницы, которые находятся как в центре Москвы, не на окраинах. Они далеко, и нужно ехать на метро, потом, возможно, пересаживаться несколько на троллейбусе, там на общественном транспорте, наземном нужно ехать, да. Но и приезжают из других городов России на консультации и по направлениям, и все приезжают с детьми разными способами. Но вы не каждый день ездите в эту больницу. Если у вас какая-то критическая ситуация, есть скорая медицинская помощь, которая отвезет вас в эту больницу.
Ну и когда вы едете с больным ребенком, действительно хорошо, да, вы на машине.
Нет,
если вы едете,
понятно,
туда сами, мне
что
кажется...
сейчас мы слышим примеры, когда было хорошо, не платили за парковку, а сейчас плохо, потому что мы за парковку платим. Конечно, безусловно, но если в массе смотреть, хорошо, в принципе. Я помню, что, мне кажется, большинство одобряли вот введение платных парковочных мест, когда все только начиналось в центре Москвы. И еще напомню, что со 2 декабря будет введен новый тариф на платную парковку на сотнях улицах. Стоянка будет стоить 50 рублей за первые полчаса и 200 рублей в час. Эксперты заявляют о необходимости увеличения почасового тарифа, свидетельствует загруженность парковок, которая превышает 80%. Однако в условиях кризиса повышение ударит по людям с небольшими доходами.
Вопрос вообще в том, что если ничего не делать, если все оставить так, как было, чтобы всем было удобно, вы вообще не проедете. Вы каждый день будете стоять в 5-часовых пробках, даже если будете преодолевать расстояние очень маленькое.
Новости дальше. 10:06. Радио «Говорит Москва». Программа «Подъем». Сегодня суббота, и вместе проводим ее с Ольгой Данилевич.
Екатерина Родина. Здравствуйте.
Есть еще сказочные новости.
Сказочные, я сразу думаю, что должна быть сейчас на самом деле другая тема у нас, а ты, вижу, держишь не сказочную.
Я вижу сразу несколько тем, но вот давай про сказки сначала. Роскомнадзор обнаружил 55 сайтов, которые выкладывают персональные данные детей из их писем Деду Морозу в открытый доступ. Об этом ведомство сообщило на своей страничке в социальной сети. И еще в Роскомнадзоре отметили, что эти сайты устраивают саботаж работе новогоднего волшебника. Личная информация, в том числе фамилия, имя, отчество, возраст, домашний адрес, номер телефона доступны неограниченному кругу лиц без согласия законных представителей. Сайты зарегистрированы не только в России, но и в доменных зонах Панамы, Австралии и США. Наводит нас на мысль это о причастности иностранных фольклорных персонажей к этим событиям, говорит Роскомнадзор. Уже шутки пошли, видишь, уже Нового года еще... А, хотя настроение уже витает, да?
О, давно уже. Да, я правда? В сентябре хотела квартиру наряжать, но мне друзья сказали, что
стоп,
общество меня осудит. Да.
Но не будем называть их имен, добавили в Роскомнадзоре, имен тех фольклорных персонажей, которые могут быть причастны к этим событиям. Ведомство пообещало принять соответствующие меры по всем выявленным фактам, в том числе судебные. Накануне же был повод про Деда Мороза поговорить, потому что был день рождения у Деда Мороза.
Сколько ему стукнуло?
Ой.
Я задала тебя раз, два, три. Слишком сложный вопрос.
Ты задала мне вопрос, на который, наверное, ответа не знает никто, не получит, потому что какая разница? Сколько он волшебник, добрый, он вечный.
Как же? Надо понимать, сколько свечек в торт впихивать.
У него одна свечка. Елка, он ее зажигает, и нормально. Мне интересно, новостные сообщения, они на грани шутки, юмора и на грани новости, они какой эффект должны вызывать, не очень понятно. Ну, тебе нравятся такие сообщения?
Ну, они веселые, мне кажется. Все, что ты должна...
Саботаж, работе новогоднего волшебника.
Но они
что, виноваты
как бы создают искусственную скандальность вокруг
вот,
новости.
Они
дают вам повод в очередной раз подумать о том, что скоро Новый год, Дед Мороз, вот это все создать.
А к чему враждебность? А к чему вот эти иностранные персонажи, которых Роскомнадзор обвиняет к этим событиям причастным?
Ну, потому что всегда должен быть какой-то иностранный враг.
То есть Санта-Клаус зло.
И враждебность,
Дед
конечно.
Дед Мороз добро.
Конечно.
И мне, знаешь, что нравится? Личная информация, возраст, домашний адрес. Когда ты писала письмо Деду Морозу?
Я?
Когда-нибудь.
Ну, наверняка, но я не помню.
Указывала ли там возраст и домашний адрес, номер телефона?
Ага, и счет еще родителей.
И какую-то личную информацию?
Нет.
Вот.
Ну, нет, я почему? Я рассказывала, довольно личная информация, мне кажется, была то, что мне там 5 лет. Женщина со временем перестает называть свой возраст.
В общем, надеемся, что злые волшебники не нанесут ущерба персональным данным детей.
Дед Мороз все-таки добрый. Зато есть в Китае персонаж другой, который не такой добрый оказался, хотя призван был заниматься детьми, воспитанием детей.
Это абсолютно серьезно. Я, честно говоря, была в шоке немного, потому что и даже вообще эту новость предваряя, скажу, что некоторые даже пишут о восстании машин.
Вот оно, началось. А кто бы думал, что все начнется на самом деле с робота, который занимался с ребенком? Где это все происходит? В Шэньчжэне, вот.
Называется аппарат Little Chubby. Был временно оставлен без присмотра оператора. Внезапно он разбил стеклянный стенд, нанес травму одному из посетителей. Пострадал сотрудник, пострадавшего госпитализировали. Робот предназначен для детей от 4 до 12 лет. Используется для образовательных целей. На китайских торговых сайтах его стоимость составляет около 1500 долларов. Впервые, говорится на сайте, в Китае робот нанес травму человека. И две фотографии. Робот с глазами кота и Шрека. Симпатичный, маленький.
Большеглазый.
И лежащий
на каталке пострадавший на мужчина какой-то.
Пострадавший,
да?
И как будто бы ему очень плохо, то есть как будто бы он пострадал сильно. В общем, можно ли говорить о начале вторжения машин?
Смотри, мы все, я тебе прямо сейчас все разложила по полочкам. Есть Дед Мороз, он добрый, а есть враждебные, непонятные китайские машины. Хотя странно, что китайские, с Китаем мы дружим. Надо было бы, чтобы это были другие.
Но есть страны, с которыми мы не дружим.
Есть.
И мы можем об этом на какой-то момент забывать, например, отключая телевидение, радио. Но иногда мы можем об этом неожиданно вспоминать, заходя в магазин.
Нам напомнят, как напомнили с неожиданным образом с приправами польскими. приправы компании, которую мы тоже, наверное, не будем называть, потому что зачем, появились в одном из столичных магазинов сетевых. А на приправах, кроме того, что, значит, написано «приправа травы к салатам», «приправа укроп» или еще что-нибудь, написано «Внимание, данный товар произведен на территории страны, осуществляющий враждебную политику в отношении России». Мне вот интересно, те магазины, которые продают вот такие приправы, как-то, ну, они умышленно заказывают именно этот товар? Знают ли они о том, что вообще, в принципе, у них вот ну, такая какая-то приписка есть на этих приправах или не знают? Отметили ли они какой-то рост или снижение продажи товара данного?
Ну, давай ради справедливости скажем, что вообще на это обратила внимание сотрудница «Эхо Москвы» и там в Твиттере. Поэтому все претензии, если что, к ним. То есть мы сами не видели солей. Вот не заходили в магазин, не видели эти наклейки, эти приправы.
Но я честно признаюсь, что именно эти приправы я и покупаю, и никогда не видела раньше. Вот,
но нам рассказывают, что якобы теперь в одном из магазинов, например, в районе Измайлова на востоке столицы, как раз клеят такие этикетки. Кто их клеит, пока не получено никакого подтверждения этой информации. Но если принять это за данности. Вот вы приходите покупить укроп сушеный, да вообще любую продукцию, что-то из дешевого, я имею в виду какая-то, какие-то травы, какие-то специи, и видите, что там данный товар произведен на территории страны, которая осуществляет враждебную политику в отношении России. Это вас убережет от покупки эта надпись? Или как вы отреагируете? 7373948.
Так руку сразу убираешь. Боже, нет.
Или, может быть, вы отклеите эту этикетку, или пойдете с вопросом с представителю магазина. Что вообще делать в такой ситуации? И встречались ли вы с такими этикетками? 7373948, телефон прямого эфира. Напомним, что вы можете с нами связаться еще и по СМС, плюс 7-925-48-948. В Телеграме официальный аккаунт «Радио говорит Москва», «Говорит МСК бот» в одно слово, в Твиттере «Говорит МСК». Что это за наклейки странные? Видели ли вы в других магазинах? Мы сами не видели, мы хотим получить свидетельство. И как бы вы отреагировали на продукцию, которая помечена подобными наклейками? Доброе утро.
Да, доброе утро. Ну, для кого-то уже добрый день.
Здравствуйте.
Вы знаете, я отреагирую очень просто. Я рассмеюсь, обязательно сделаю фотографию и, наверное, расскажу друзьям.
А если вам нужно купить вот именно эту продукцию, вы все равно ее купите?
Другого производителя,
да,
может быть, возьмете или эту?
На меня это никак не повлияет. Скорее, это какая-то... Ну, для меня это какая-то пропаганда небольшая. Не знаю, зачем это сделано, не знаю, для кого это, но для меня это лично смешно, просто смешно. Я смотрю на качество продукта, то есть неважно, что на нем написано, бренд 1, бренд 2,
понятно,
или вообще на рынке купил у бабушек. Для меня главное, чтобы был продукт хороший.
Спасибо.
А вот на питание, конечно, это просто смешно, мне кажется.
Спасибо большое. Я бы хотела еще, знаете, как на голосование вопрос поставить. Дело в том, что есть такие... граждане, которые очень относятся ревностно к производителям определенных продуктов, если производитель производит свою продукцию, например, в стране, которую не очень любит этот человек. Ну, допустим, в последнее время вот украинское что-то, вот мы об этом говорим, много можно слышать о том, что произведено на Украине, лучше мы купим наше отечественное. Ну вот какие еще страны? Не будем американское покупать, они наши враги, купим что-нибудь отечественное или произведенное в другой стране и так далее. Вот кто из наших слушателей обращает внимание при покупке продуктов или бытовой химии?
Неважно, любых товаров.
На страну производителя. И уже от страны производителя, от этой информации отталкивается... Будет он покупать эту продукцию или нет? Вы обращаете внимание или нет? 7373948, телефон прямого эфира, и уже чуть позже заведем голосование. 7373948, телефон прямого эфира. Вы настолько политизированы, что обращаете внимание на страну производителя в магазине любой вещи. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я политизированная. Я прибалтийский товар не беру.
Давно, скажите?
Что?
Как давно вы не берете товар из Прибалтики?
Лет 5, если не 10.
Скажите, вот это ваша принципиальная позиция. Даже
да,
если нет выбора, вы приходите в магазин, вам нужно что-то, что произведено на полке
я
только
обойдусь.
Там.
Я обойдусь.
А сколько из ваших знакомых разделяет такую же позицию и поступают так же, как вы?
я ее не афиширую, свою позицию, и не спрашиваю.
Это ваш личный
выбор. Я решила, что я не беру, да.
Понятно, спасибо большое. Давайте проведем голосование. У вас тоже есть такой пункт. Вы приходите, если что-то покупаете, смотрите на страну производителя и категорически отказываетесь от той продукции, которая произведена, как вам кажется, во вражеской стране. 134-21-35. 134-21-35, да. Нет, такого пункта у вас нет, вы не смотрите на страну производителя. 134-21-36. 134-21-36. Голосование пошло, и ваши истории и любопытные суждения 7373-948 по телефону. Здравствуйте.
Здравствуйте, Николай.
Да, Николай.
Вот в стоматологии обращаю внимание на тем, чем они лечат. И вот если там написано какая-нибудь фирма, что, которую я знаю на этих вот инструментах, чем они пользуются, я доверяю больше.
Вы говорите об этом не потому, что имеете какую-то там враждебную позицию по отношению к какой-то из стран.
Нет, нет.
Вы это делаете исключительно потому, что в каких-то странах производство вот этих товаров лучше, чем в других странах.
Да, именно качество.
Но это другая история. Мы сейчас говорим конкретно,
спасибо,
когда вы смотрите на страну производителя, потому что вы считаете, что у нас какие-то не очень хорошие там отношения двусторонние. Только
конечно,
поэтому.
Вы политизированы до такой степени, что смотрите страну производителя. В магазине любого товара, будь то пища, какой-то продукт к употреблению, будь то бытовая химия, одежда, смотрите, допустим. Если произведено в Америке, к примеру, я просто пример, то не берем, потому что возьмем что-то другое, не будем кормить тех, кто там живет.
Ой, это очень много было, да, именно про Америку.
134-21-35, да, у вас есть такой пункт. 134-21-36, нет, у вас такого пункта нет. Давайте рассказывайте страну, продукцию каких стран вы не покупаете и на что вы обращаете внимание. Очень интересно, здравствуйте.
Здравствуйте, Вадим, Нижний Новгород.
Да, Владимир. Вадим.
Да, продолжайте обсуждение по поводу товаров иностранных.
Да, да.
Да, я вообще сам по роду деятельности политолог, и хотел бы сказать, что, ну, во-первых, образ внешнего врага у нас был еще создан Карлом Шмидтом в 30-е годы.
Угу.
И, собственно, там все досконально прописано, каким образом, какие механизмы работают.
Ну, мы про внешнего врага...
Вот этот момент с польскими приправами, угу, я хочу сказать, что, ну, на самом деле, поляки очень много делают всего качественного. Не только каких-то товаров.
Мы, вот понятно. А как вот найти компромисс? Вроде бы я знаю, что да, там качественная продукция, но мне не нравится, как эта страна ведет себя по отношению к моей стране. И тогда человек делает выбор.
Ну, я хочу сказать, что человек не делает выбор в ущерб себе. Если я хочу получить качественную продукцию, и я не пойду покупать что-то, что будет в ущерб моему здоровью.
Вот и мы думали, а смотрите, сколько у нас,
да,
всяких свидетельств о,
спасибо,
том, что будут в ущерб себе действовать. Будут. Будут принципиально не покупать товары из той страны, которые им не нравятся. Будут.
Я знаю, что есть, например, марки определенные.
Просто если, наверное, это, прости, если,
да,
это,
да,
не касается там вопроса жизни и смерти, наверное, если это действительно лекарство единственное,
нет,
которое там спасет жизнь,
это
кому-то,
это...
вас, наверное, люди поступят как-то со своей этой позиции.
Нет, 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 мы приходим,
но все
в обычный магазин.
В обычный магазин.
Вот вам нужно приправы купить. Вам нужно купить что? Посыпку на пасхальный кулич. Что еще можно придумать? Вам нужно купить, да, обычные овощи, даже фрукты. Вы смотрите обязательно. Ну-ка, страна, откуда привезены эти вещи? Ай да, посмотрю. Нет, из этой страны я не куплю.
Тогда ваша позиция 134-21-35 на нашем голосовании.
И 134-21-36. Нет, вы не смотрите страну производителя, боже упаси. Вы не так политизированы, и вы, у вас такого пункта нет. У нас продолжается голосование, оно чрезвычайно интересно. 7373-948, телефон прямого эфира. Расскажите о ваших примерах. Здравствуйте. Доброе утро.
Нам звонят, мне кажется, из коровника.
Доброе утро. Давай на всякий случай опустим этот звонок. 7373-948. Перезвоните, если вдруг проблемы со связью были. 7373-948. Телефон прямого эфира. Здравствуйте. Попробуем сейчас. Доброе утро.
Здравствуйте. Владимир, Москва.
Здравствуйте.
Обычно не смотрю на производителя, но если будут надписи, то страна-производитель плохо относится к нам, брать не буду принципиально, даже в ущерб себе.
А много ли таких стран, скажите, пожалуйста?
Я не знаю,
что если
на продукте будет такая этикетка, брать не буду.
А, если будет этикетка,
да,
такая, я поняла. То есть вы сами как бы не понимаете, кто внешний враг, но если вам на приправах подскажут, то вы ее и не возьмете. Я правильно поняла?
Правильно.
Отлично, спасибо.
Спасибо. А ведь это могут быть происки конкурентов.
А еще, ну, вами могут манипулировать. Еще вам могут навязывать свое мнение, например. Нет?
Еще я хотела сказать, что есть марки, и они могут производиться, вот продукты этой марки могут производиться в нескольких странах, например, на Украине и в России. И вот я знаю, что есть некоторые люди, которые ищут продукцию этой фирмы, она им нравится, но они ищут, чтобы было, например, указано, произведено в России именно, а не на Украине. 7373948, телефон прямого эфира, что вы не покупаете из-за производителя? Здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро.
Ну, я вообще резко отрицательно отношусь к нашему государству и к нашей стране. И считаю, что мы виноваты в том, что нас ненавидят во всем мире.
Поэтому вы не покупаете российское.
Правители наши виноваты, что мы выбираем таких придурков-демократов.
Скажите, то есть это значит, что вы российское не покупаете, да?
Нет, ну что, на куда мне деваться?
Ну, не знаю, если вы ненавидите, то что делать? Приходится потерпеть. Спасибо большое. Спасибо большое, но мне кажется, ну, если уж так ненавидеть, то надо как-то с этим бороться.
106-й важный вопрос задает Оля.
Да.
С Турцией не дружили.
Да.
Теперь опять друзья. Что делать-то? Помидор можно покупать или
нет? Нельзя, говорят. Еще года три, наверное, могут не вернуться к нам турецкие помидоры. По крайней мере, вчера в очередной раз это обсуждали в правительстве. Не помню, какое конкретное ведомство выдвигало такую инициативу, просто потому что это будет нам невыгодно.
Россия что-то производит, Жорж? Жорж, вы пропустили начало нашей программы. Мы вам рассказывали со ссылкой на первых лиц государства, что Россия производит все.
Россия, главное, производит прибор для борьбы с сосулями. Жорж, вообще что за вопросы у вас?
Сегодня вечером буду пить литовское пиво, заедать польскими чипсами. Прежде чем судить других, надо сначала посмотреть на себя. Мне кажется, это вот человек, который так пишет, прежде чем судить других, он пытается найти оправдание, почему он должен есть эту продукцию, хотя у него что-то внутри бастует.
Вы назвали Украину врагом. Мне вот интересно, за что? Мы же у вас и сантиметр земли не забрали, Харьковчанин. Мы у вас тоже не забирали. Я сейчас просто думаю, в какой момент мы назвали Украину врагом?
Мы не назвали. Я привела пример, что некоторые... Да. Не покупают продукцию Украины, потому что сейчас отношения между странами обострены. Давайте так. Просто много различных формулировок. Конечно, мы народ братский, мы должны дружить, и народ никогда не сделает плохо, но есть люди соответствующие, которые находятся во главе определенного государства. Между ними происходит трение, и даже некоторые вам скажут, не я, некоторые скажут, что в состоянии войны находимся мы сейчас.
А Крым, харьковчанин спрашивает, чей был? Татаров был Крым? Или вы про какой период?
А сами не продукт высшего сорта.
Османской империи был. Ну, да. Вы, наверное, не про это, да?
Так, что еще? Перестал смотреть на фирму после того, как она хотела ввести санкции против России. Польская тоже стараюсь не брать. Вот пишет Денис. А почему я должен не покупать какие-то товары из недружественных стран, когда у нас ТАП-фонд хранится в Соединенных Штатах? Спрашивает Сергей. Вот, Сергей. А Сергей даже отвечает тем, кто вам так спросит, а почему мы должны покупать те товары? А Сергей такой, а вот у нас ТАП-фонд в США, а почему нельзя? Ну, ответ на вопрос, знаешь, и все. Отговорка. 7373948, телефон прямого эфира. Ну что, тормозим голосование?
Тормозим,
узнаем,
да. Давай.
Результаты.
Интересно.
Оказывается, Оля, у 72% наших слушателей есть такой пункт. Когда они приходят в магазин просто, чтобы купить специи, к примеру, они обязательно смотрят на страну производителя.
Сколько процентов?
72% таких. И покупают только те продукты и вещи, которые произведены в стране, которую вы одобряете. 72%. 28% — это только меньше трети наших слушателей. Вообще не смотрят, кто страна-производитель.
Мне вот хочется поговорить с теми людьми, вот с 72, сколько там?
С 72%.
Которые из числа 72%. А как много стран, которые враждебны? Кто это? Ну, потому что если исходить из определенных там высказываний чьих-то или еще чего-то, у нас могут быть враждебными все.
Конечно.
Ну, кроме, пожалуй, даже могут, что уж, моя даже Беларусь может быть тоже враждебной.
Вот, например, 314 про Украину. Почему пишет? Например, со времен Ющенко не покупаю. Вот украинскую
водку. Украина, смотрите.
Водку.
Ну, я напомню вам, как Лукашенко себя вел, что он не признавал, юридически не признавал Крым российским, если уж.
Так, может быть, некоторые
фактически
именно по этой
говорят,
причине
да,
не покупают.
Вот, смотрите, Беларусь тоже. Белорусские товары, соответственно, тоже враждебная страна. Потом, если взять весь вообще Евросоюз, который ввел санкции, весь Евросоюз.
Конечно.
Весь Запад, а еще Финляндию, ну, так уже просто на всякий случай тоже туда же. Норвегия там тоже была. Штаты, Канада. Китай, не помню, вот было что-нибудь у нас с Китаем такое не очень.
А надо еще выяснить.
Турция, мы сейчас все хорошо, но было же.
А в Китае,
мы же
я
не
говорю,
все
надо
забыли.
Выяснить, не пострадал ли кто из наших представителей.
Когда робот нападал.
Когда робот нападал, а то можно да. И вот в связи с этим тоже китайское не покупать. Мы, конечно, сейчас утрируем, но мы правда хотим узнать ваши позиции и послушать, что вы не покупаете, от чего отказываетесь и почему. 72% среди наших слушателей таких принципиальных. 7373948. Телефон прямого эфира. Объясните, пожалуйста, здравствуйте. Только ли отечественное покупаете? Или от каких стран отказываетесь?
Ну, вы знаете, я в основном смотрю производителя, да, но не отказываюсь ни от любого производителя. Вы знаете, вот наши фермеры, конечно, берут кредиты у банков, но то, что вот сказали недавно, что у нас будет налаживаться больше экспорт наших сельхозпродуктов за рубеж, это, мне кажется, скорее всего, просчитанная, значит, вперед уже политика по возвращению кредитов. Дело в том, что
кредитов, а может быть...
кредиты развивают свое производство, так, а внутренний рынок у нас не растет. У нас потребление продукции, сельхоз, она уменьшается, потому что население теряет свои доходы, так? А кредиты все равно придется отдавать фермерам. То есть вот через год, через два, когда наладится их производство большого количества продуктов, они не будут знать, куда их девать. И кредиты им все равно надо будет выплачивать, так? Вот. А в будущем это просто перепроизводство. Если они будут куда-то реализовывать свою продукцию, у них будет проблема.
Так, вы нас уводите. Мы спросили, про производителей.
Про
Японию
мы забыли, кстати.
Вы сказали, что вы смотрите на страну производителя, но при этом не попытались нам рассказать, кому вы отдаете предпочтение, отечественным производителям или каким-то иностранным. Что-то мы так и не поняли. Ну-ка, взяли и 72% продали свои BMW и Mercedes и пересели на Весту или метро, пишет Николай. Я тоже. Я с вами, Николай, подписываюсь. Наши политики поссорили нас со всем миром. Что же, вообще ничего не покупать, пишет 353.
Так они нас специально ссорили? Или вы сами принимаете решение, как относиться к другим странам? Вас же политики не заставляют, правильно? Как относиться к производителю конкретной шоколадки? 7373948, телефон прямого
эфира. Ты сейчас сказала про шоколадку, и сейчас многие подумали про...
Про какую? А я даже не задумывалась.
Про известные шоколадки.
Про какую?
На Украине производящиеся.
Нет. 7373948. Не надо мне приписывать то, чего я не говорила. 7373948. Здравствуйте.
Здравствуйте. Татьяна, Москва.
Да, Татьяна.
Доброе утро.
Я не покупаю украинское. Значит, я перестала покупать Рошен еще, когда Майдан только был. И сейчас не покупаю украинское, потому что от них всего можно ожидать. Они, мне кажется, и плюнуть могут.
Скажите, а вы в этом смысле, ну, как-то думаете, что ваша позиция и ваша вот эта принципиальная позиция по непокупанию товаров украинских поможет, не знаю, отечественным
смысл?
Производителям? Вы эту позицию...
Нет, я об этом не думаю, просто мне неприятно покупать украинское.
А у вас впервые такое, что вы принципиально не покупаете товары производителей одной какой-то страны?
Да, впервые. Просто я столько оскорблений от них в интернете наслушалась, начиталась, вернее.
Ну, вы знаете,
плохие
люди бывают с разных сторон. И наши тоже, знаете, сколько можете написать чего? Вот, а что тут далеко ходить? Знаете, нам сколько сейчас пишут неприятного? И абсолютно наши люди. Вы тогда должны, я не знаю, вообще ничего не покупать.
У вас работа такая, как
понятно.
Говорится.
А вы тоже в нашей работе, видите, как участвуете. Вы же тоже в дискуссии принимаете участие. Ну, спасибо огромное. Вот конкретный пример.
Очень хороший, мне кажется, ты пример привела. Просто если бы ты этого не сказала, все это продолжалось бы. А сейчас люди, которые слышали, что мы их упомянули здесь, они с новой силой. Давайте, у нас пока новости, а вы пишите. Па-па-пам.
10:35 на часах в студии. Это радио «Говорит Москва». Программа «Подъем». Ольга Данилевич.
Екатерина Родина, доброе утро.
Доброе всем утро. Ну, давай прочитаем сообщение уж в предыдущей теме вдогонку. Продаем нашему большому другу Эрдогану С-400, но чтобы наши самолеты сбивались, пишет Юрий. И после этого звонят, кое-кто рассказывает про врагов. Еще джекпот недоволен, пишет пропаганда. Поддержи отечественного производителя. Хорошо работала до того времени, пока цена именно на отечественный продукт не полезла вверх. И еще луноход нам рассказывает, что не смотрит польское и американское порно. Ну, тоже...
А что? Тоже своеобразная поддержка отечественного производства. Вы поддержите, да, чтобы в России больше производилось. Конечно, да, очень хороший вариант. Про липецкий завод шоколадок, как пишет Александр Черкун, спрашивает у нас, они чьи? Вот это, ничьи, а это знаю. Вопрос. Это вопрос. Если бренд украинский производит в Липецке, то чьи они?
Но наши слушатели вот писали, например, про водку со времен Ющенко, они не покупают ее вообще, даже если она производится на территории России. Но таких принципиальных, я напомню, что согласно голосованию...
Аж целых 72%.
72%
наших слушателей. Это очень много, но вы вольны выбирать, конечно, что вы хотите. Но я... Могу ли я советовать в данном случае? Я бы обращала внимание на просто качество товаров. Ну, правда.
На качество?
Да.
Хорошо. Давай перейдем.
А ты сейчас так на меня посмотрела?
Нет, 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 я абсолютно с тобой согласна, просто чтобы качество понять, не только по вкусу, надо как-то на экспертизу отнести. Я просто не знаю, как определить качество. Если это вещь, кофта какая-то, то это понятно, там, как
да,
она
если,
скатается или что. А
если это еда,
если
ты
это
тоже
еда,
не поймешь качество.
Не очень пойму, по потому что я не знаю, все ли указано на этикетке, то, что туда добавили.
Это правда, но ты хотя бы можешь...
Не плюнули ли туда?
Можешь хотя бы пару дней поесть, не знаю, и посмотреть, какая реакция... Если тебе там, не знаю, с тобой ничего не произошло,
если я не умру,
порядке,
то все
да.
в порядке. Вот смотри, я армянин, турецкие товары и услуги от Турции не покупал никогда, 995-й. Ну все, переходим тогда к следующей теме, будем размышлять о будущем. Вы знаете, вот для меня-то это далекое будущее, а для некоторых людей это самое близкое настоящее. Рассудите нас, пожалуйста. Есть глава Росавтодора, его зовут Роман Старовойт. Он абсолютно серьезно говорит, что беспилотные автомобили могут вытеснить с рынка водителей-дальнобойщиков, и произойдет это уже через 5 лет. Старовойт призвал перевозчиков готовиться к переквалификации дальнобойщиков, чтобы дальнобойщики уже сейчас, прямо
искали
сейчас...
себе другое занятие.
Да, чтобы шли на какие-то курсы, но чтобы понимали, что в ближайшее будущее, самое ближайшее будущее, они останутся без работы. По данным Росавтодора, к 2020 году, это вот уже завтра случится практически, число беспилотных автомобилей в мире превысит 10 миллионов машин. Отмечается, что федеральные трассы России должны быть подготовлены к указанному сроку для проезда таких транспортных средств, что меня очень смешит. Ранее сообщалось, что к 2020 году на трассе М-11 запустят тестовое движение беспилотных грузовиков.
Я вообще этого себе не представляю. Я
Может,
не понимаю,
куда
уйдут эти плакаты с голыми женщинами, ковры, висюльки вот эти вот в кабине. Куда это все?
А автостопом как ездить
где-то
теперь?
Где-то будет Может музей кабины дальнобойщика, мне кажется. Ну, сразу как только запустят беспилотники.
В мире это не в России, вот отвечает на наш вопрос Юрий. Нет, про Россию тоже Роман Старовойт говорил. Вот объясните, есть специалисты среди наших слушателей абсолютно серьезно.
Дальнобойщики на самом деле нам нужны.
Вы уже волнуетесь, уже
Вы
переживаете?
Вы ищете себе работу другую.
7373948, телефон прямого эфира. А есть же люди, которые зарабатывают на дальнобойщиках.
А их харьковчане даже пишут, какие...
Нет, я
Эти
про
люди.
Других. Я не про женщин. Я про мужчин, которые могут озлобленно что-то сломать, поломать и унести ценные вещи из автомобиля. Я к этому. 7373948, телефон прямого эфира. Кто знает что-нибудь об этом? Нам говорят какие-то странные вещи, что уже к 2020 году число беспилотных автомобилей в мире превысит 10 миллионов машин. Трассы федеральные все должны быть подготовлены через 3 года к проезду беспилотных транспортных средств. Через 5 лет с рынка вытеснятся водители-дальнобойщики. И уже сейчас, говорит глава Росавтодора, дальнобойщики должны бежать на курсы, чтобы успеть переквалифицироваться и найти работу другую, потому что дальнобойщики больше не нужны в России и в мире.
А смотри, Григорий Санкт-Петербург пишет, летчиков с изобретением автопилота меньше не стало, а некто Спиноза, ерунда, если не запретят грузовики с водителями, так все и будет по-старому. Никто не говорит, насколько он будет дороже, поэтому предполагается, что дальнобойщики никуда не уйдут. Будут беспилотные грузовики отдельные какие-то сами по себе. Причем, возможно, в этих беспилотниках будут все равно сидеть водители, страховать.
В смысле? Они же беспилотные.
Ну и бывает так. Какое-то время, значит, в тестовом режиме все равно сидит Нет. водитель. Просто водитель может прикорнуть слегка, а потом, если что,
как это реализовать?
Вырулить.
Как это реализовать? Есть среди наших слушателей специалисты. Ну и дальнобойщики призываются к ответу. 7373948, телефон прямого эфира. А, я считаю, бежать пора этому человеку за Росавтодора, пишет Юрий. Google и Siri уже сейчас могут заменить многих политиков, пишет Джордж. Ну, политиков-то да, согласна. Стоять и говорить одно, ну, там, продуманную хорошо речь. А вот то, что колесами шевелит по дороге, оно мимо нас едет и без никого, без пилота, груз везет. Как это такое возможно?
А машины как везут?
7373948, телефон премьер. Я поняла, в чем дело. У нас завис телефонная машина.
Пока она отвисает, Артем пишет, вообще-то беспилотники будут в целом дешевле. Дальнобойщиков еще и не выпивают. Так, сразу плюсы обозначаем. Когда, спрашивает Денис Пи, искусственный интеллект вытеснит Росавтодор? Сейчас у наших студентов повальное увлечение работы роботами, простите, поэтому скорое появление машин-беспилотников вполне реально, считает 36-й. Всё. Слушайте, ну скоро это через год, и скоро мы через 5,
починили,
через 10.
Починили, у нас вал звонков, починили мы телефон. Давай, доброе давай, утро. Давай. Рассказывайте нам скорее, вы дальнобойщик или кто?
Да, здравствуйте. Нет, я не дальнобойщик, но я вот представляю, что можно будет, значит, это, как вот беспилотники перехватывают, так и эти грузовики можно будет перехватывать и налево куда-то уводить. Вот. А это легче всего сделать, ну, беспилотное на железной дороге, вот. Но так как на железной дороге не сделали, то, я думаю, и на автомобильных дорогах это тоже не скоро будет.
Понятно.
А вот эти вот уводы, тоже. Уводы беспилотных грузовиков налево, это кто будет диверсии эти осуществлять? Женщины древнейшей профессии? Ну так, чтобы сразу. Или кто будет уводить налево?
Машины новой профессии, исходные с женщиной древнейшей профессии. Машины девочки. Я не знаю, мы, конечно, можем шутить, но это же не шутки. Это абсолютно серьезное заявление главы Росавтодора. Роман Старовойт говорит, к 2020 году тестовое движение беспилотных грузовиков на трассе М-11 и дальнобойщики будут не нужны. Абсолютно. 7373948. Телефон прямого эфира. Здравствуйте. Алло.
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 Ладно, мы не можем так долго ждать. Юрий пишет, знаете, я всегда смеюсь, когда наши люди рассказывают про телепортацию терминаторов, ну, не про беспилотные авто, в то время, когда у 60% россиян сортиры, простите, на улице. Розовые слоники.
Здравствуйте.
Алло, добрый день.
Добрый. Да, здравствуйте.
Знаете, вот слушаю сейчас эту передачу вашу. Да, сам был порядка 10-20 лет связан с дальнобойщиками. Угу. Там за рулем не сидел, но, скажем так, присутствовал рядом, да. А вы знаете, печально, что у нас такие чиновники, потому что вот это 5 лет, да, представьте себе, как эта машина будет заезжать куда-то, разгружаться, заправляться и так далее, и так далее.
Ну вот мы тоже не можем себе представить. Мы-то думаем,
как раз дальнобойщик. Ну, Артём пишет, в Дубае уже давно беспилотное метро, там тоже же оно как-то функционирует.
Да, и про общественный транспорт беспилотный нам тоже говорили, что вот буквально на днях появится. Ну вот беспилотные дальнобойщики...
Чем вы думаете, сложнее перевозить, точнее, проще перевозить пассажиров, а там всего лишь надо разгрузиться где-то на пункте?
Ну он сам, наверное, люди уже подбегут разгружать.
Вот просто машине нужно куда-то заехать в конкретную точку. То есть, либо это будут точки разгруза беспилотников, а оттуда уже будут нормальные люди разгружать.
Да, но если так, вы себе хотя бы представляете, из пункта А в пункт Б автомобиль без человека сам едет по выделенной полосе специально для беспилотников, к примеру.
Которую еще оборудуют.
Нет, проще поставить на рельсы, вот действительно.
А как ему заправить? Вот у нас расстояние, допустим, это же не Европа, где 300 километров страна, или 300, я вру, там, 15 минут можно страну проехать, да? У нас от Москвы до Владивостока сколько там, 5000 километров?
Я думаю, что... Ну, я сейчас такая тоже фантазирую. Наверное,
нет,
в этот
промежуточный пункт,
беспилотник
где будут жить люди.
Будут забивать какую-то программу, через сколько километров машина должна на трассе остановиться,
люди.
Да, и чтобы заправиться. Она подъедет, видимо, как-то к заправке, наверное. Я вообще как абсолютный профан в этом смысле.
Это все печально, на самом деле. Вот, вы знаете, вот ваша передача. Можно отвлечься про поводу производителя товаров?
Ну, коротко, если
прям
вернемся.
Если только очень коротко, да.
Слово.
Да, я, знаете, купил сковородку, смотрел, что она чугунная из Украины. У меня не было мысли, что она чугунная из Украины. Я рад, что, может быть, какой-то работяга на Украине получит зарплату.
Угу. Спасибо, мы поняли вашу мысль основную. Ну что?
В Китае поезда со скоростью 500 км в час ездят. У нас подвижной состав до сих пор 50-х годов. Вот если только роботов Феди поставят, которые отжиматься будут.
Едет машина сама до определенного места. Там ее встречает человек, садится за руль и едет до места разгрузки. Харьковчанин.
Так мне кажется, что все будет так, что она в итоге и разгружаться сама будет. Сама подъедет, сама припаркуется, сама себе стекла протрет, не знаю.
Зачем ей стекла, Оль?
Зачем ей вообще все?
Да это будет коробка просто. Зачем ей стекла? Там же нет никого внутри. Нет вообще ни зеркала заднего вида.
Мне кажется,
не
упадет
никто,
тут же,
ни руль.
Тут же, знаешь, еще промышленность контейнеров для еды, ну, котомочек всяких, которые в том числе дальнобойщикам собирали.
А придорожные кафешки.
Да вообще все ляжет. Нам мы не должны этого допустить.
Мне нравится Григорий из Санкт-Петербурга пишет: в «Звездных войнах» воровали роботов, потом продавали. Ты помнишь это?
Нет.
Да ты что, воровали?
Я не смотрела «Звездных войн», извините.
Не знаю, кому нужны. Вот действительно, с дачи на дачу. Вот,
не надо смотреть на меня большими глазами.
Переехать, да? С дачи на дачу. А почему бы тебе такой беспилотник? Хорошо бы. Или знаешь что? Будут люди сидеть где-то в диспетчерской и видеть, и управлять на радиоуправлении. Такие большие грузы будут.
Мне кажется, если люди возьмутся за оборудование выделенок для таких больших грузов беспилотных, то это будут такие, знаешь, дорожки, как в детстве тоже вот эти радиоуправляемые автомобили. Ты тупо не можешь выехать ни влево, ни вправо. У тебя такие дороги, что ты вообще свернуть никуда не можешь. Потому что если предположить, что этим машинам придется ездить и в известный российский гололед, например, зимой, с другими машинами, за которыми вообще ни разу не роботы, а обычные люди, которые способны на ошибки, ну, количество ДТП может сильно возрасти.
Нилс пишет: лучше сразу телепортация, беспилотники не нужны. Давайте мы проведем, знаете, какое голосование? Вот вы услышали о том, что глава Росавтодора призвала дальнобойщиков переквалифицироваться, потому что скоро будут беспилотные грузовики, и они будут заниматься погрузкой, разгрузкой, в общем, будут из разных городов нашей страны в другие города везти все нам нужное. Вы опечалены, потому что звучит глупо, и не верите вы в эту идею. Как-то вам печально слышать это. 134-21-35. 134-21-35. Нет, вы рады, потому что верите, идея хорошая, и машины, наверное, точнее людей будут. Нет, человеческого фактора не будет. Машина меньше спровоцирует аварии. В общем, все будет тип-топ. 134-21-36. 134-21-36. Первое голосование. Вам немного грустно от того, что некомфортная идея какая-то вам кажется нереалистичная. И глава Росавтодора о ней говорит, а вам кажется, что этого не будет, и вам грустно, печально. 134-21-35. Вам весело, потому что вы верите, такое возможно. 134-21-36. Что еще? Хватит нести ерунду, 129-й. Да мы бы с радостью. Ну так мы, понимаете, если бы мы ерунду не несли, она бы не происходила, а то мы с вами можем сейчас не говорить про эту, как вы называете, ерунду, а уже к 2020 году все федеральные трассы в эту ерунду превратятся, как вы выражаетесь. 134-21-35.
Нам не дозвонился ни один пока дальнобойщик. Мы очень вас ждем. Расскажите.
Давайте, здравствуйте. Как вас зовут?
Здравствуйте.
Дальнобойщик ли вы?
Меня зовут Павел, Москва. Ну, у меня был один опыт дальней поездки на грузовом автомобиле.
Отлично.
Я проехал почти через всю страну до Томска. Должен сказать, что, по-моему, это полный бред. Для нашей страны полный бред.
Вы думаете, это нереально в первую очередь? Почему?
У нас в глубине страны есть такие участки дороги, где дороги попросту нет. Вот просто одна полоса, и той нету. Просто перемешанные куски асфальта с грязью. И таких участков очень много. Так называемый сибирский тракт, он вообще не пригоден для езды. А потом я хочу напомнить всем слушателям, когда у нас выпадает снег внезапно, как обычно, и перед Волоколамкой на МКАДе, на кольцевой дороге столицы нашей родины стоят эти фуры и шлифуют, там подъемчик небольшой, они шлифуют своими колесами асфальт этот, вместе со снегом не могут заехать. Я не представляю в нашей стране.
Но смотрите, нам же говорят, что дороги тоже собираются обустроить для этого все. Что-то, видимо, тоже поменяется.
Сильно сомневаюсь.
Хорошо, если вы не верите таким прогнозам в представителей Росавтодора, как вы думаете, если, в принципе, идею эту можно реализовать, то когда? Как много лет нужно для этого?
Даже боюсь предположить. Лет 50, наверное, как минимум.
50? Не при нас. Спасибо.
Но никак не к 2020 году.
Спасибо. Жора опечален состоянием дорог и руководством Росавтодора. До Томска это всего лишь четверть страны, а не через всю страну, Артем. Артем, для некоторых выехать за МКАД уже полстраны проехать. 7373948, телефон прямого эфира. Вот главное в речи этого представителя. Юрий считает, что вот как раз в ведомстве хотят выбить деньги у государства на подготовку дорог якобы. Ну, конечно, дороги к 2020 году, представляете, должны быть все готовы к указанному сроку для проезда таких транспортных средств. И, знаете же, была новость до этого, мы тоже обсуждали несколько недель назад. Общественный транспорт тоже хотят сделать беспилотным. Вот ты бы сел, Оль?
Ну, я посмотрела бы сначала лет 50, как катаются другие, а потом думаешь. Иван пишет тоже по срокам. Беспилотные машины будут, конечно, но, думаю, в России лет через 10-15 в самом лучшем случае. В 2020-м это что, некто Спиноза? Это вы про что будет в 2020-м?
В целом это реально, но для этого нужно связь везде сделать сначала, пишет Никита. Запустит один грузовик, покажет по телеку, и все, некто Спиноза.
Это вот в 2020-м как раз это и будет.
Да,
ну,
да.
На самом деле, может быть, если этот грузовик беспилотный проедет нормально в 2020 году, это большой успех.
Почему
будет и так
по
уже.
Воздуху? Можно беспилотники прям в настоящем... В
беспилотники
смысле,
уже есть просто.
Но не грузовики. Их опускать, грузовые беспилотники. Я имею в виду, чтобы не по дорогам, чтобы они погодные условия... Хотя,
чтобы не жаловались
метели...
на дороги, на покрытие, на снег, воду, вот это все, да?
Да.
Там хотя бы более-менее предсказуемо.
Ее мобиль уже проехал, пишет Нилс.
Да.
Нам любые дороги дороги, поэтому у нас сажать надо не только пшеницу и картошку и так далее. Ну что, подводим итоги голосования. Получается, как мы и думали, 85% наших слушателей в эту идею не верят и опечалены такими заявлениями, потому что понимают, что это не будет реализовано. Рады такому и надеются, что такое будет воплощено в жизнь. 15% наших слушателей. Много.
Много. Ну, думаю, что на этом надо заканчивать тему.
Ну что?
У меня просится вот это па-па-пам в конце, не знаю почему. Пилотный проект интернет-трансляции богослужений из московских храмов могут запустить в следующем году. Я думаю, что вот эту тему надо взять, хотя у нас прям веером лежат много тем. Если бы вы могли, вы бы выбрали, но пока вы не можете, выберем мы с Катей. Пилотный проект, да.
Тут хоть пилотный, не беспилотный, слава богу.
Это трансляции. Запустить в текущем году в больницах и местах лишения свободы. То есть не где-то в общественных местах. Это все будет сделано для того, чтобы люди, которые не имеют возможности присутствовать на богослужении, могли видеть в прямом эфире, что происходит в православных именно храмах. Потому что пока, я так понимаю, вот этот пилотный проект касается исключительно православных храмов.
Но это СИЗО... делается, потому что не всех может вместить не всех желающих?
Нет,
храм.
Потому что люди есть, которые не могут в силу каких-то обстоятельств присутствовать на этих богослужениях. Так, например, заключенные, либо люди под следствием, либо люди в больницах, которые физически не могут присутствовать.
Они потом будут флешку или дискету смотреть, простите, дискету, что у меня из прошлого, диск смотреть.
Почему диск? Нет, они могут...
Нет, если они, например, пропустят и не могут онлайн посмотреть, это можно запись потом будет посмотреть?
Я не задавалась так, не углублялась так в эту тему, пока я знаю про онлайн-трансляции. Тут же интерес в том, что интернет-трансляция прямая, смотреть людям. Хотя, с другой стороны, я вот себе слабо представляю. Вот в СИЗО это как должно происходить?
Ну, в смысле, то есть, телевизор, и ты смотришь? Или
это
компьютер.
Не по телевизору, это на сайте религиозных
компьютер,
организаций.
Сайт.
Вот. А у нас же просто в СИЗО буквально в каждой камере ведь компьютер, правда?
Ну,
ведь?
Возможно, там зал с одним компьютером сажают. Ну, а как, если это специально делают, наверное, об этом подумали. Авторы идеи говорят, что такой проект возможность верующим даст, которые вне храма, стать участниками службы, могут быть особенно актуальны в дни церковных праздников, а также помогут оценить загрузку храмов. Вот. Все-таки это тоже немаловажно. Представляете, вы сидите за компьютером, говорит депутат, вы можете переключаться с одного храма на другой и смотреть, где что происходит.
Мне кажется, это какое-то святотатство, пока вы там, значит, во время богослужения скачете из одного храма виртуально в другой. Не? Нормально все?
Я
просто спросила.
Не знаю, депутат считает, что это просто любопытно. Это прямая цитата. Тем более, если вы интересуетесь православием. У нас многие интересуются православием, я знаю. Терминологию только депутаты используют. Вот интересуются православием.
Угу.
Сильно вы интересуетесь православием, не сильно интересуетесь православием, но вот
поставить
сейчас...
на голосование, думаешь?
Нет. Интернет-трансляция богослужений столичных православных храмов. Можно будет переключать сразу в онлайн-режиме из одного храма, из другого, из третьего. Это вообще нужно вам? Ну, то есть вы бы пользовались услугами, этим сервисом, вы бы пользовались, или вы считаете, что...
Есть подозрение, Катя, что
раз?
Ты сейчас формулируешь вопрос не к той аудитории.
Нет, почему?
Вы
Но депутат же еще говорит. Сидите, можете переключаться с одного храма на другой. Ты же не можешь бегать из одного храма в другой быстренько. даже если ты не заключенный, ты просто свободный человек, да. Ты пришел, хочешь на богослужение. Ты не можешь. Но если ты сидишь за компьютером, ты можешь из одного храма в другой попасть и обратно. Где что происходит? Это просто любопытно, тем более, если вы интересуетесь православием. Эта цитата говорит депутат. Как его зовут? Антон Палеев, председатель комиссии Мосгордумы по делам общественных объединений и религиозных организаций. Востребован будет этот сервис среди вас. 7373948, телефон прямого эфира. Я так понимаю, что он же будет денежно-затратный, этот сервис, камерами оборудовать хорошего качества разные точки во всех храмах
именно
Москвы.
Именно поэтому Виталий пишет, бред для заработка каких-то лиц. Это мнение Виталия. Надо бы депутату... Так, ну давайте постараемся не оскорблять депутата. Камеры поставить надо в других местах, советует нам Григорий из Санкт-Петербурга.
Оль, я сообщение срочное прочитаю. Да. В Калужской области. В Калужской области из-за дождя и ветра без электричества остались около больше даже 7 тысяч человек. Это говорится в сообщении Минэнерго. Уже сегодня с утра, с 4 часов утра по Москве, из-за неблагоприятных условий, оттепель, порывистый ветер и дождь, происходит массовое аварийное отключение. Снова отключают теперь в Калужской области, так что будьте готовы. Те, кто нас слушают, я даже не знаю, как подготовиться, но отключение света возможно. Непогода, и тем более уже началось. Возвращаемся к храмам. Сервис новый вам предоставляют.
Есть люди, у кого это будет востребовано?
7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, я верующий человек, воцерквленный. Я вам так хочу сказать. Понимаете, для верующего главное – это молитва. И для Бога главное – это молитва. А переключение каналов с одного на другого – это не православие.
А вообще,
это
в принципе...
интимный момент, молитва, и очень сокровенный. И если человек превращает это в зрелище, то это уже не молитва.
Скажите, пожалуйста, в принципе, не переключаясь между храмами, вам интересна была бы такая трансляция? Вот, ну, не знаю, по каким-то причинам вы не можете попасть в храм. Может быть, даже да, погода,
нет.
Много людей, все что угодно.
Вы знаете что, если вот, конечно, человек тяжело больной и лежачий, и он не может попасть в храм, да, конечно, это большая помощь для верующего. Конечно, это действительно побывать как бы на службе, а о том, чтобы переключаться с канала на канал, это вообще...
А можно тогда вопрос?
Для верующего это не может быть. Этого.
Тогда у меня к вам вопрос. Вот вы говорите, это все равно, это очень сокровенно, лично молитва. А зачем тогда трансляция? Ну, это же можно делать и без трансляции.
Можно. Конечно, но просто сам...
То есть это все равно любопытство и зрелище?
Само вот вся литургия, это очень важно для верующего. Поэтому просто на литургии мы не можем рассеиваться вниманием. Это не уже тогда не присутствие на службе, понимаете? Если человек может... Ну, как вам сказать, вот лежа в постели, не вставая, если он лежачий, не может никуда пойти. Сейчас ведь очень много часовен при храме, то есть при больницах. Это же сейчас очень много открыли такие мини-храмы при больницах. И если человек ходит, то он может побывать на службе.
Да, понятно. Спасибо.
А если он лежачий, то, конечно, если он лежит
ничего
один...
Да, спасибо огромное, спасибо. Жор не понимает. Благодать при непосредственном участии в храме несравнима. То есть, если вы приходите в храм, вы ощущаете... Ну, а что вам рассказывать? Все, наверное, то, что там ощущаете. А трансляция этого не передает. Абсолютно не передает эта трансляция.
35-й спрашивает, это касается только православных храмов?
Да.
Или костелы, мечети, синагоги тоже будут охвачены? Пока нам говорят и подчеркивают, что это касается только православных храмов. Возможно, как-то поменяется, но собираются сделать только с православными. Так, что-то еще было. А, 73-й говорит, многие интересуются, конечно, когда делать нечего. Конечно, будет востребовано.
Ну, пока что мы можем сказать, что запустят в 2017 году все это дело, пилотный проект интернет-трансляции, вначале в больницах и местах лишения свободы. Ну, и я думаю, что сервис будет доступен и всем желающим. Это была программа «Подъем». Всем хорошего дня, отличной субботы. Ольга Данилевич.
Екатерина Родина, я еще вернусь к вам, потому что к нам придет Вячеслав Фетисов. Сегодня программа была «Блондинки».